В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске: распродажа госсобственности в Белоруссии, журналисты и экстремальная журналистика, сельский туризм в Испании, что такое квантовый компьютер. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. В Беларуси готовят к продаже крупнейшие государственные предприятия. Две недели назад президент страны Александр Лукашенко принимал в Минске совладельца российского промышленного холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаску, который приезжал для обсуждения условий возможной приватизации Минского автомобильного завода. В те же дни концерн «Белнефтехим» заявил о планах продажи двух своих подразделений «Полимер» и «Нафтан», которые считаются одними из наиболее привлекательных для инвесторов предприятий белорусской промышленности. Эксперты полагают, что распродажа крупных национальных промышленных компаний – очередной этап тихой приватизации, который идет в Белоруссии с одобрения руководства. Малый и средний белорусский бизнес, отмечают эксперты, уже давно раскупается зарубежными инвесторами, главным образом из России. Об этом в материале Андрея Бабицкого.
Приватизационные планы кардинально меняют облик белорусского политического режима, который долгие годы строго придерживался позиции преемника советской власти в части социально ориентированной экономики. Теми или иными путями Александру Лукашенко удавалось удерживать систему, при которой сохранялся относительно невысокий, но общий почти для всех уровень жизни, обеспечиваемый государством. Вера в социальную справедливость, которую как последний из магикан пытался отстоять белорусский президент, обеспечивала стабильно высокий рейтинг властям. В чем причина, почему вдруг такой резкий поворот? Вот что думает по этому поводу обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст.
Причина первая в том, что социализм очень дорого стоит. Это показал опыт и Советского Союза, и Китая. И вот сейчас показывает опыт Беларуси. В этом смысле белорусская и политическая, и экономическая система, они были, может, не самыми репрессивными на территории бывшего СССР, но самыми советскими по своему антуражу. Эти известные цифры, что, скажем, доля частного сектора в валовом внутреннем продукте, для сравнения, в России, которая тоже отнюдь не идеал, все-таки где-то 75% частного сектора, а в Беларуси 25%. Ну и тут стали происходить известные события. Повышение цен на газ, повышение цен на нефть и, в общем-то, перспектива повышения все дальше, дальше, дальше. Вот буквально можно сказать, одно из первых решений премьера Путина было о том, что вот новый нефтепровод пойдет буквально от границы России с Белоруссией, резко поворачивая на север, на Балтику, минуя Беларусь. То есть в ближайшие годы Беларусь будет терять ту субсидию, которую она долгие годы получала от России. Так называемая формула «поцелуя в обмен на нефть». Ну, эту дырку надо чем-то закрывать. Вот выясняется, что вот как бы всех кормить, как удавалось все-таки кормить в прошлые годы, не получается, значит, надо приватизировать.
Есть и другая серьезная причина. Белорусская номенклатура, ориентирующаяся на опыт постсоветской модернизации, не желает мириться с архаичной практикой уравнения и распределения. Юрий Дракохруст.
И второй момент. В этом смысле Александр Григорьевич, он такой, как бы сказать, романтик Советского Союза. Но это не значит, что в Беларуси все такие. Я в данном случае говорю не столько об оппозиции, сколько о белорусском чиновничестве, которое, ну, такое нормальное постсоветское. Оно смотрит, как живут люди в России, как живут люди на Украине, ну, это как бы их горизонт. И они видят, что это богатые люди, которые учат детей за границей, которые, так сказать, отдыхают там в Куршавелях и в других местах. А они ситуации вынуждены изображать из себя председателей колхоза, который радуется, что купил подержанные «Жигули». И поэтому, в общем, так или иначе, в тех или иных формах оказывалось давление, ну, пора, ну, сколько этот совок может быть, так сказать. Они отнюдь не романтики.
Белорусский экономист Леонид Заика уверен, что сегодня белорусское руководство испытывает недостаток в инструментах власти. Исключительно политических средств уже не хватает, и необходимо сформировать экономические рычаги, чтобы окончательно закрепить власть за собой.
Для Беларуси это тот момент решающий, скажем, как в 90-е годы в России, там 92-95 примерно, когда номенклатура в целом и политическая элита, она конвертировала свою политическую власть в экономическую. Конечно, собственности много, где-то на 130 миллиардов долларов. Мы считаем, здесь происходит такой политический процесс постепенной трансформации власти и закрепления уже политической власти Александра Лукашенко и его сподвижников в экономическую власть. Власть пароходов, самолетов и так далее. Они уже больше не хотят быть просто политиками, они хотят быть богатыми людьми.
Белорусский блогер Александр Брэчик опасается, что российский капитал, который уже сейчас активно осваивает белорусский рынок, станет проводником политической воли России в Белоруссии.
Мне кажется, в отличие от России и Украины, где возник собственный олигархат, российский или украинский, боюсь, что в Белоруссии может своего национального олигархата и не возникнуть. А те олигархи, которые в Беларуси есть или, может быть, появятся, они могут стать частью российского олигархата. И это не очень хорошо. Мне кажется, что самая главная неприятность – это экспансия российского капитала. У них сейчас достаточно денег, они все скупят, они уже все скупают. Но и это полбеды. Плохо то, что, мне кажется, вслед за этим пойдут политические требования к Беларуси со стороны России. Сейчас вот российский посол Суриков начал говорить активно о возрождении некого русского мира. Если бы это была чистая экономика, то тогда ладно, полбеды. В Польше тоже все приватизировано и во всех других странах тоже. Меня больше беспокоит, кто приватизирует и какие политические последствия после этого наступят.
Белорусское чиновничество очень легко уже сейчас подпадает под влияние российского капитала. И, если понадобится, оно без малейших сомнений продаст всю систему власти с ее потрохами и персоналиями, полагает Александр Брэчик.
У меня есть несколько знакомых, которые работают в Минске в неких филиалах российских крупных фирм, предприятий в Беларуси. И что я от них слышу? Во-первых, тезис о том, что Россия скупает только стратегически важные, главные предприятия в Беларуси, он не совсем соответствует действительности. Вот эти люди мне говорят, что в последнее время, особенно в последнее время, из Москвы в Беларусь, в Минск приезжают толпы россиян, богатых, толпы. И они скупают все на корню. Масса всяких мелких предприятий, частных, они проникают во все сферы жизни, во все сферы бизнеса. Это не видно постороннему взгляду, как бы рядовому белорусскому обывателю, но это так и есть. И как ведут с ними белорусские чиновники? Они открываются на раз, буквально, стоит пошелестеть чем-то зеленым, и все вопросы решаются. Конечно, чиновники понимают, что интеграцию, так называемую, значит, с Россией, власть поддерживает, Лукашенко поддерживает. Пока, и значит, им как бы можно благоприятствовать российскому бизнесу на территории Беларуси. Но я думаю, что добром все это не кончится, потому что, как только наступит критическая масса вот этих вознаграждений белорусским чиновникам, они продадут Лукашенко немедленно.
Обозреватель «Радио Свободы» Юрий Дракохруст считает, что примеров, когда политическая власть находила способ лишить бизнес всякого влияния, достаточно много. Поэтому оснований думать, что Лукашенко ставит себя в уязвимое положение, не так и много.
До последнего времени, несмотря на всю такую внешнюю интеграционную риторику, на разговоры о том, что мы вот-вот объединимся, скажем, условия для работы российского бизнеса в Беларуси были, может быть, даже хуже, чем, условно говоря, в странах Балтии, где вроде на вот таком чисто политическом уровне, там чуть ли не война, но деньги, в общем-то, туда пускали. В конце концов, вот эта вот формула такая, флаг следует за торговлей, то есть, что за предпринимателями идет некое политическое влияние, ну, оно, в общем-то, не всегда так получается. Ну, условно говоря, сейчас, так сказать, в общем-то, идет и на Западе дикий бум инвестиций в Россию. И в этой ситуации не Россия оказывается зависимой от этого бизнеса, а этот бизнес и правительства стран этого бизнеса оказываются зависимыми от России.
Сможет ли приватизация дать рыночный импульс белорусской экономике? Категорически нет, отвечает Леонид Заика.
Это типично Латинская Америка, Гаити, когда диктаторские и монократические режимы выходят на то, чтобы продолжать то, что они делали, но уже с карманами набитыми деньгами. Здесь я не вижу никакой предпосылки либерализации. Здесь нет никакой предпосылки того, чтобы по-либертариански или, скажем, по-рыночному подойти к тому, что происходит в Беларуси. Потом, сделка с российскими олигархами – это сделка. Российские олигархи не являются какими-то ангелами, кстати, от либертарианской теории. Они абсолютно циничные, абсолютно люди, выстраивающие свою логику действий на выгоде. Будет ли эта власть новая смотреться как рыночная, демократическая, абсолютно уверен, что этого не будет. Это будет, опять же, идти та же самая монополия, только экономической власти. И извлечение денег, извлечение доходов из своего монопольного положения.
Аналогичные процессы в российской экономике не помогли сформировать полноценный рынок в России, утверждает Леонид Заика. Система осталась госмонополией с правом распределения доходов от высокорентабельных отраслей. Подобное ожидает и Белоруссию.
Российская приватизация, российские реформы – это то, как не надо делать. Потому что Россия не дала более-менее, кстати, эффективного работающего рынка. Если раньше делили собственность, сейчас делят нефть, деньги от нефти. Ну, конечно, можно считать, что да, благодаря тому, что основное фамильное серебро распределили между собой, оставили какие-то лакуны, в которые можно кувыркаться там малому и среднему бизнесу, и которые кувыркаются в России. И эта судьба ждет Беларуси. Если это считать итогом рыночных реформ, ну, знаете, это принято среди славян. Знаете, он заболел, но ему будут делать операцию очень хороший хирург, как в одном из кинофильмов. Поэтому я считаю, что здесь можно лишь оптимистически где-то вычленять каких-то, кстати, в общем-то, выделять какие-то черты вот, подвижек в сторону экономической демократии. Это при очень большом желании. Но и Лукашенко это не хочет. Он не хотел бы выглядеть в глазах неким, так сказать, человеком, который сломался и который пошел по российскому пути. Для него российский путь всегда это был шупел. Это была та страшилка, которую он показывал своему народу. Что мы не пойдем по российскому пути, что у нас не будет дикого этого капитализма. Так что я считаю, здесь скорее это похоже на Латинскую Америку, с такими славянскими какими-то приплясами, переплясами. Знаете, как Толстой писал, значит, в свое время, что сочинение стихов – это то же самое, что идти за плугом и пританцовывать. Так вот мы тоже будем идти за этим приватизационным плугом и пританцовывать. А остальное все пойдет жестко, цинично, будут воровать, и будет идти как у продана собственность из кражи.
О распродаже государственных предприятий в Беларуси с экспертами беседовал Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Журналистика – профессия, часто сопряженная с риском и состоянием депрессии. Особенно если журналисты работают на войне или во время природных катастроф, освещая политические акции или проводя собственные расследования. Есть ли возможность чувствовать им себя в этой профессии, если не чуть более комфортно, то, по крайней мере, без особых последствий для себя? Об этом наш автор Олег Панфилов беседует с сотрудником Центра экстремальной журналистики, психологом Ольгой Кравцовой.
Оль, когда обычный человек видит какую-либо ситуацию, автомобильную катастрофу или последствия землетрясения, ему становится плохо. И это понятно. Журналист, помимо того, что ему становится плохо как человеку, должен еще совладать с собой для того, чтобы все это запомнить, записать, потом написать репортаж. В чем состоит особенность состояния журналиста вот, в подобных ситуациях?
Действительно, когда человек попадает в травматическую ситуацию, журналист, так же, как, наверное, и любые другие люди, переживает реакцию травматического стресса, который не проходит бесследно и накладывает определенные последствия на психику. Но в то же время и сама профессия журналиста дает им не только больший риск подверженности травме, потому что журналисты, вопреки биологическому инстинкту, должны бежать к месту трагедии, чем от нее, да? Но в то же время сама профессия дает и средства совладания с травмой, потому что что такое травма? Это потеря смысла, потеря контроля над событиями и ощущение беспомощности и хаоса.
Но журналист должен себя каким-то образом воспитывать, чтобы не так близко к сердцу, ну, может быть, я неправильно говорю, но тем не менее, для того, чтобы совладать все-таки с собой.
Ну вот опытные журналисты говорят, что даже вот их профессиональная реакция, например, в травматической ситуации, когда он, может быть, сказать, и не находится при исполнении, но схватиться за камеру или за блокнот и начать записывать события. И некоторые даже смеются над этой реакцией. Может быть, она бесполезна в данной ситуации. Но это не только профессиональная привычка, но это некоторое спасение, это соломинка, за которую человек хватается, чтобы как-то осмыслить происходящее и что-то делать, а не оставаться в бездействии.
Вот когда говорят о работающем на войне журналисте, говорят, что спустя какое-то время, после первой, второй поездки, когда уже журналист почувствовал, что такое адреналин, он уже заболевает нечто таким, что может быть похоже на какое-то желание постоянно быть в стрессе. Что это такое? Почему у журналистов, которые однажды или хотя бы два раза пережили это состояние, они вновь и вновь хотят ездить на войну и оказываются в таких экстремальных ситуациях?
Действительно, есть такая точка зрения, что человек как бы подсаживается на адреналин, и это сродни такой наркомании, что уже человеку необходим вот этот стресс постоянный или риск для жизни, да? И действительно есть точка зрения, что в этом есть и физиологические некоторые причины, предрасположенность некоторая, может быть, даже генетическая, есть исследования на эту тему, но я бы рассматривала все-таки это с точки зрения не биологии как детерминанты человеческого поведения, а когда человек находит какое-то свое дело, то, что у него получается хорошо, и от чего он получает кайф, от того, что он делает что-то полезное, что-то осмысленное. Мне кажется, вот здесь я бы искала корень вот этого поведения. И не случайно поэтому, когда, например, заканчивается война, и некоторые военные корреспонденты говорят, ну все, мол, жизнь остановилась, да, как бы нет смысла. Мне кажется, дело здесь не только в биологической детерминированности, не столько, а в том, что, ну, все люди, если находят какое-то дело, которое у них получается хорошо, страдают, когда они не могут им заниматься.
Бывают ситуации, когда журналисты оказываются на войне, и это ситуации, которые, видимо, даже следует рассматривать не только с психологической точки зрения, но, может быть, даже и правовой. Потому что в Уголовном кодексе есть, например, статья «Неоказание помощи». И поэтому многие люди считают, что журналист, снимающий военные действия или катастрофы, снимающий умирающих людей, вроде бы должен оказать им первую медицинскую помощь, каким-то образом помочь им, а они продолжают снимать, продолжают выполнять свою работу. Это как-то отражается на работе журналиста, на его психологическом состоянии?
Ну, я думаю, что действительно очень тяжелый моральный выбор и очень трудная дилемма, которая стоит перед журналистами. Действительно, наряду с другими профессиями журналисты должны бежать, так сказать, к месту трагедии, а не от нее. Если у медиков и спасателей пожарных задача как бы одна – спасти людей, у журналиста вроде бы задача такая отстраненная, то есть он присутствует на месте трагедии, но взаимодействие с пострадавшими, скажем так, не является самоцелью профессии. Да? Самоцелью является получить информацию и донести ее до других людей. И от этого, конечно, могут быть дополнительные психологические трудности, чувство вины, например, да, что журналист не может в силу профессиональных обязанностей, если он решает сохранять свою профессиональную роль, помочь человеку непосредственно, он должен как-то цинично вроде бы его снимать, например, да, или писать о нем рассказ. Тут, наверное, каждый решает для себя в определенной ситуации, зная, что журналисты в некоторых ситуациях бросали камеру и все-таки спасали людей, если, например, нет другой помощи, да, или если действительно пострадавший находится в критической ситуации. Но тут важно помнить все-таки о задачах профессии, и то, что накладывает, может быть, какую-то дополнительную вину на журналиста в критической ситуации, может его же и спасти как бы в более долговременных последствиях. Потому что, например, как психолог я могу сказать, я, может быть, могу больше оказать помощи непосредственно в ситуации, но у меня нет той власти, которая есть у журналистов, чтобы изменить, например, законы или привлечь внимание общественности к проблемам, например, клиентов, с которыми я взаимодействую. Да? То есть нужно помнить, что это другой слой ответственности, другая задача, и постараться как бы выполнять ее, не сбиваясь в задачи других профессий.
Проще говоря, чем больше журналист покажет миру последствия, допустим, войны или последствия какой-то природные катастрофы, тем больше будет возможности помочь тем людям, которые оказались в этой ситуации.
Ну, возможно, да, что здесь не непосредственная помощь будет играть большую роль, а опосредованная. Но опять же, я говорю, в каждой ситуации, наверное, журналист должен решать для себя. Если вокруг никого нет, а перед вами беспомощный человек, конечно, вы, наверное, захотите помочь ему непосредственно.
Вы довольно долгое время находились в американском ДАР-центре, где пытаются помочь в том числе и журналистам, или в первую очередь журналистам. Во многих странах мира, прежде всего в Европе, в Америке существуют такие центры, существуют исследователи, люди, которые пытаются помочь журналистам. Есть ли попытки создания подобных центров? И что вы думаете, есть ли необходимость в создании таких центров в России или на постсоветском пространстве?
Ну вот, начав заниматься этой проблемой год назад, я была даже удивлена, насколько это действительно остро стоящая проблема, причем не только в России, а во всем мире, и удивлена тем, что очень мало разработок на эту тему. И, в принципе, даже в той же Америке, где, в общем-то, люди были инициаторами создания такого центра, это началось в 90-х годах всего. То есть проблема вроде бы старая, а начали систематически заниматься только недавно. И вот центр ДАРТ объединяет и журналистов, и психологов, и психиатров. Это такая сеть специалистов, которые между собой взаимодействуют и сотрудничают, на благо того, чтобы, во-первых, освещение трагедий и конфликтов было более чувствительным, более деликатным, более грамотным, да, и, во-вторых, чтобы журналисты знали, как защищать и собственное психологическое здоровье от дополнительных травм. В России, я думаю, такой центр был бы очень сейчас к месту, потому что и почва, так сказать, подготовлена, есть запрос. Тот же ДАРТ-центр несколько раз уже выступал на российских профессиональных мероприятиях. Были дискуссии, были обсуждения, были такого рода семинары-мастерские. Есть запрос, есть интерес у российских журналистов. Хотя есть и сопротивление, тут тоже можно говорить
о... В чем это сопротивление?
Сопротивление очень интересное. Опять же, оно не только в России, а во многих странах. Журналисты достаточно агрессивно почему-то сопротивляются такой работе некоторые. Говорят, что нет, нам это не нужно, мы прекрасно справляемся. И, в принципе, в этом есть психологическое объяснение, что журналист как бы посредник. Он не должен вроде бы обращать внимание на собственные эмоции. Журналистов, как я понимаю, учат быть беспристрастными, объективными. То есть ваши личностные какие-то реакции, да, и ваши, может быть, личные мнения и эмоции не должны вмешиваться в процесс там, написания или создания репортажа. Но, тем не менее, как люди... Журналисты не застрахованы от травматического воздействия, и получается, что либо они уходят в некоторый такой цинизм, да, когда перестаешь вообще что-либо чувствовать и обесцениваешь происходящее, либо человек настолько берет на себя много чужого горя, что ему приходится просто уходить из профессии, иначе он будет либо злоупотреблять алкоголем, да, много, в общем-то, распавшихся отношений среди журналистов, к сожалению. Поэтому это объяснимо, но, тем не менее, это сопротивление нужно преодолевать, объясняя, почему работа психолога может быть полезна, а совсем не страшна.
Спасибо. Это была Ольга Кравцова, кандидат психологических наук, сотрудник Центра экстремальной журналистики, и мы говорили о том, нужна ли психологическая помощь журналистам.
Олег Панфилов. В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска – сельский туризм в Испании. Что такое квантовый компьютер? Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Непале, небольшом государстве в Гималаях, упразднена монархия. Впервые созданная законодательная ассамблея, большинство в которой принадлежит победившим на недавних выборах маоистам, провозгласила в стране республику. Последнему королю Непала Гьянендре будет дано 15 дней, чтобы освободить дворец в Катманду. Союз правых сил намерен подать иск в Верховный суд России об отмене результатов выборов в Государственную Думу. Как заявил Радио Свобода лидер партии Никита Белых, власти мешали СПС проводить избирательную кампанию, использовав административный ресурс. Басманный суд Москвы санкционировал арест еще одного бывшего сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Александр Качук задержан в рамках расследования дела генерал-лейтенанта госнаркоконтроля Александра Бульбова, сообщил адвокат Сергей Антонов. Украина вновь заявила, что не намерена продлевать срок пребывания российского Черноморского флота на своей территории после 2017 года. Вопрос о пролонгации договора не рассматривается, сказал представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кириллич. Президент Франции Николя Саркози пообещал предложить Украине амбициозный план партнерства с Европейским Союзом. Он не привел детали этого плана, сказав, что предложение будет сделано в сентябре на саммите ЕС-Украина в Париже, когда Франция будет председательствовать в Евросоюзе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил власти Грузии в неисполнении договоренностей с Москвой. По словам Лаврова, Грузия не приступила к созданию совместного с Россией антитеррористического центра и не приняла закона о неразмещении иностранных военных баз на своей территории. В Пекине прошла встреча на высшем уровне между руководителями Китая и Тайваня. Председатель КНР и руководитель Коммунистической партии Китая Ху Цзиньтао провел переговоры с председателем тайваньской правящей партии Гоминьдан У Басюном.
В эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Испания – страна туризма. Так называемая индустрия солнца и пляжа является здесь одним из главных источников доходов. На морских курортах Испании ежегодно отдыхают более 50 миллионов человек, в основном иностранцы. Что же касается самих испанцев, то они в последние годы все больше проявляют интерес к своей глубинке, где нет известных курортов, зато есть горы, леса и поля, еще не застроенные многоэтажными отелями. О так называемом сельском туризме в Испании наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
О том, что испанцев, для которых еще недавно регулярные поездки к морю были чуть ли не обязательными, утомило курортное солнце, свидетельствует статистика. За последние 5 лет поездки в отпуск, в праздник и на выходные в глубинку вместо моря увеличились ровно в 2 раза. Кстати, этому способствовали и некоторые побочные обстоятельства. Подорожание бензина в 3 раза, а также гостиничных услуг на побережье. Так что теперь многие жители Мадрида предпочитают вместо путешествия на машине к морю за 400-600 километров уехать в глубинку за 100 от силы 150 километров, где и ночевка, и еда дешевле, и намного лучше, чем в приморском общепите. Что касается природы, то она в Испании разнообразнее, чем представляется многим иностранцам. К примеру, горы простираются уже в 50 километрах к северу от Мадрида, а там сосновые леса, горные речки, чистейший воздух, снег зимой, да и исторических памятников хватает для тех, кто заботится о развитии своего интеллекта. Сотрудница Департамента туризма Министерства промышленности, туризма и торговли Мария дель Кармен Торрес.
Сельский туризм – это не только проживание в гостинице, на краю какого-нибудь села. Это приобщение к природе и наслаждение от общения с ней. Обычно предприниматели, работающие в сфере сельского туризма, предлагают своим клиентам целый пакет туристических услуг.
Пожить за недорого в глубинке есть где. Повсеместно, фактически на всей территории страны, появились 1000 сельских гостиниц, и маленьких, и больших, совсем скромных и со всеми удобствами, включая сауны, бассейны и поля для игры в гольф. Речь идет в основном о семейных предприятиях, как правило, о больших старинных домах, приспособленных для приема гостей. Часто владельцы таких гостиниц предлагают постояльцам не только ночлег и еду, но и дополнительные услуги – к примеру, знакомство с местным фольклором, достопримечательностями и традициями, походы в горы с проводником, катание на лошадях или осликах, поход за грибами, на рыбалку, знакомство с сельскохозяйственным производством или винным заводом с дегустацией и так далее. Говорит Лукас Икарелло, хозяин поместья Касалья де ла Сьерра, построенного еще в 16 столетии и расположенного в горной местности к северу от Севильи.
Мы предлагаем клиентам живой контакт с природой Андалузии. В то же время мы знакомим их с патриархальным образом жизни наших предков, поскольку ведем хозяйство по старинке. У нас есть животные, свиньи, овцы, лошади. Мы делаем свои колбасы, изготавливаем шерстяные изделия. Все это можно увидеть и потрогать своими руками.
Сельский туризм стал большим подспорьем для экономики испанского села, ведь сельскохозяйственное производство в стране, держащееся на субсидиях Евросоюза, само по себе особых доходов в последнее время не дает. Разумеется, чем живописнее места, в которых расположены сельские гостиницы, чем больше вокруг исторических памятников и других достопримечательностей, тем больше у предпринимателей шансов на успех. Решил, что его односельчанам пора заняться обслуживанием туристов, и мэр поселка Трасмос в провинции Сарагоса Хавьер Молинер. И почему бы не заняться этим промыслом, когда на окраине поселка стоит замок 12-го столетия, овеянный многочисленными легендами? Кстати, этот замок был воспет еще в 19-м столетии испанским писателем-романтиком Густаво Адольфо Беккером. Хавьер Молинер.
По новому составу нашей мэрии очевидно, что будущее поселка — это туризм. Мы реставрируем замок и прокладываем к нему дорогу. Деньги выделяют различные общества любителей истории. Одновременно мы договорились с фондом имени Беккера, что по нашим местам пройдет литературный маршрут и будет открыт музей этого писателя. Реставрационные работы уже начались, так что мы всерьез взялись за осуществление наших планов.
Рекламируются сельские гостиницы по-современному, через интернет. При беглом просмотре их списка мне бросился в глаза горный приют под названием «Эль Русо», «Русский», расположенный в провинции Самора примерно в 400 километрах к северо-западу от Мадрида. Позвонил по телефону и поинтересовался у хозяина по имени Алехандро, откуда у его заведения подобное название. Объяснение немного разочаровало. Русским звали деда хозяина приюта, хотя отношение к России у него было довольно косвенным. В свое время, после гражданской войны конца 30-х годов, он приобрел трофейный грузовик советского производства из тех, что были проданы Советским Союзом для нужд испанской республиканской армии, потерпевшей поражение в этой войне. В испанской глубинке в те времена все друг друга звали не по именам, а по прозвищам. Вот и за дедом Алехандро укоренилось прозвище «Русский». А что касается грузовика, то он служил деду лет 30, пока совсем не развалился, вспоминает хозяин приюта. Заодно он приглашает посетить свое заведение, стоящее на берегу горного озера Санабрия, самого большого на Иберийском полуострове.
Недостаточно развитой инфраструктуры для комфортабельного туризма, зато мы можем предложить гастрономическое разнообразие и походы различной степени сложности по горным тропам.
Озеро Санабрия ледникового происхождения и отличается исключительно прозрачной чистой водой. Здесь можно посетить монастырь святого Мартина, основанный в VIII веке, полюбоваться сказочными пейзажами и даже половить форель. Кстати, последней возможности был лишен в свои молодые годы дед Алехандро по прозвищу «Русский». Дело в том, что с незапамятных времен до начала 30-х годов 20-го столетия озеро находилось в частном владении, и местным жителям ловить рыбу было запрещено. Вообще автономное сообщество Кастилья и Леон, к которому относится Самора, занимает ведущее в стране место по развитию сельского туризма. Благодаря своей природе, гостеприимству населения и обилию памятников старины, древнеримских, вестготских, арабских, испанского средневековья и так далее. А всего в Кастилье и Леоне 2300 сельских гостиниц, пятая часть всех имеющихся в Испании. Инженер из Барселоны Хайме Луэнго.
Мы приезжаем в эту область из Барселоны, потому что здесь спокойно. Кругом заповедная, нетронутая человеком природа. К тому же здесь прекрасная кухня. Так что местный отдых – лучшее средство от барселонского стресса, возникающего из-за огромного количества машин и утомительной работы в офисе.
Власти Кастильи и Леона стараются всячески способствовать развитию сельского туризма. К примеру, на проходившей недавно в испанской столице ежегодной международной туристической выставке «Фитур» они организовали дегустацию блюд, которые обычно подают в сельских гостиницах региона. Это чесночный суп, овощной пирог с томатной подливой, биточки из турецкого гороха, барашек на вертеле, сладкий ореховый суп, рожки и другая выпечка. На выставке работали представители лучших сельских ресторанов. Другой испанской областью, которая славится своим сельским туризмом, является Астурия, на севере страны. Здесь помимо гор, лесов и мягкого климата есть еще и Атлантическое побережье. И, разумеется, множество исторических памятников. Ведь именно из Астурии в VIII веке начался освободительный поход испанцев против завоевателей мавров, который продолжался 7 веков и завершился полным изгнанием захватчиков. Легенда гласит, что в 722 году отважный король астурийцев Дон Пелайо собрал вокруг себя 300 воинов-христиан и двинулся на 180-тысячное войско мавров. В бою в труднодоступной горной местности под названием Кавадонга он наголову разбил войска арабского предводителя Аль-Камы. Это была первая победа христиан над мусульманами. Говорят, что в сражении сама Богородица покровительствовала Дону Пелаю, отводя арабские стрелы от астурийских воинов. В пещере, где некогда сидели в засаде воины Дона Пелаю, воздвигнут храм во славу Богородицы, место паломничества тысяч испанцев и иностранных туристов. Паломники размещаются в находящихся поблизости горных приютах и гостиницах. Рассказывает хозяйка гостиницы под названием «Паласио де Либардон» Сандра Куэста.
Туристы и паломники со всей страны приезжают познакомиться с астурийской глубинкой и нашими памятниками старины. Люди стремятся на природу, хотят питаться натуральными продуктами, хотят понять, как пахнут полевые цветы, скошенные травы. Стараясь способствовать развитию сельского туризма, местные власти вкладывают средства в развитие инфраструктуры края. Ну а мы, частный сектор, создаем семейные гостиничные предприятия для приема гостей. И это значительно поднимает местную экономику. Люди находят работу не только в сфере обслуживания туристов, но и в смежных отраслях. Ведь туризм тащит за собой различное кустарное производство. От изготовления колбас, меда до сувениров. Так что в последние годы туристская отрасль сделалась прочной опорой астурийской экономики. Любопытно, что, останавливаясь, к примеру, в моей гостинице, люди совершают автомобильные поездки по всему краю. Заезжают в большие города Хихон и Авьеда. Но предпочтение они все же отдают глубинным сельским районам.
Гостиница, которой управляет Сандра Куэста, особняк 18 столетия, некогда принадлежавший местной знати. Внешне он сохранил старинный облик, которому добавились все современные удобства. Так что отдыхать здесь одно удовольствие, говорит Кристина Алонсо, жительница Мадрида, которая приехала в Астурию на несколько дней с мужем и двумя детьми.
Мы приехали сюда для общения с природой, с древними традициями, для того, чтобы познакомить детей с альтернативным городскому образом жизни. Как живут люди в деревне, чем занимаются, чем питаются, каковы наши народные традиции, уже утраченные в больших городах. Детям нравится и природа Астурии, и общение с домашними животными.
Также в Астурии, в местности под названием Буаль, местные энтузиасты создали так называемый маршрут меда. По нему совершают походы туристы, знакомясь с древним промыслом местных пасечников. Путешествие начинается с музея меда, рассказывает его экскурсовод Ирма Гарсия.
Уже в 18 столетии на этих землях, принадлежащих маркизу де ла Энсенада, было зарегистрировано 1700 пчелиных ульев, из которых собирался мед. Добыча меда таким образом является в этих местах древнейшим промыслом. Наш музей рассказывает о его эволюции в течение многих столетий. От собирания меда диких пчел в лесу, которое практиковалось еще в 40-х годах прошлого столетия, до создания современных пасек.
Музей в Бааль общественный. Он содержится на средства муниципалитета и владельцев местных гостиниц, как одна из достопримечательностей, привлекающей туристов. В работе с туристами задействованы и местные пасечники. Они охотно рассказывают гостям о своей работе, а заодно сбывают им по низкой закупочной цене свой продукт, говорит Хулио Фернандес, потомственный пчеловод.
Нам приходится владеть несколькими специальностями, потому что пчеловоды – это немного и животноводы, и ветеринары, и биологи, а теперь и экскурсоводы. Нам надо знать повадки пчел, их настроение и их болезни. Приходишь на пасеку и сразу определяешь, что творится у наших питомцев. Гости обычно боятся пчелиных укусов, поэтому ведут себя на пасеке настороженно. Ну а нас эти укусы особо не страшат. Пчеловодов без укусов не бывает.
Предприимчивые владельцы гостиниц Буаль не ограничиваются медом. Они занялись археологией и обнаружили поблизости от своего поселка неплохо сохранившиеся остатки древнеримского военного городка Каструм де Пендия, куда теперь тоже водят экскурсии.
Виктор Черецкий, наш корреспондент в Мадриде. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». Мы продолжаем цикл передач, посвященных нанофизике. Сегодня заведующий лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук, доктор физико-математических наук Валерий Рязанов и заместитель директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, доктор физико-математических наук Михаил Фейгельман, рассказывают об исследованиях российских ученых в области квантовых вычислений и создания квантового компьютера. С ними беседует наш автор Ольга Орлова.
Валерий, так мы говорили о том, как новейшая нанофизика родилась из квантовой физики.
Да, но надо сказать, что эта физика с 20-30-х годов прошлого века развивается. И на самом деле, когда вы, скажем, освещаете вещество светом, то вы можете с этими состояниями отдельных атомов играть. То есть вы чувствуете квантовую механику, атомную структуру некоторыми методами, таким как ядерный магнитный резонанс, электронный парамагнитный резонанс, но все вот спектроскопические методы, когда вы видите отдельные линии в спектре, как раз взаимодействие с отдельными уровнями атома, вы знаете, что вещество в принципе состоит из отдельных квантово-механических частиц. Но когда вы начинаете мерить интегральные характеристики, ну, скажем, сопротивление, там, единица объема, да, удельное сопротивление, или проводимость, обратная величина, то вы получите некое усреднение. И в этих величинах, привычных нам законом Ома, да, ну, эти какие средние величины классические.
Ну, поэтому инженерам-электротехникам квантовую механику узнать совершенно не обязательно. Хотя ток переносится электронами, которые квантовый объект. Но в классической электротехнике это совершенно не важно. Вот та физика и те новые приборы, которыми мы занимаемся, которым мы пытаемся что-нибудь объяснить, они таковы, что вот в соответствующей инженерии квантовая механика уже неизбежна. Она уже все определяет.
Кстати, по поводу новых приборов и старых приборов. Старые приборы переходят в новые приборы и очень этого не хотят. Все мы сейчас работаем с электроникой, напичканной огромным количеством. Да, вот отдельный чип, отдельная платка, на которой там целая схемка изготовлена, полупроводниковая. Отдельный элемент уже занимает доли микрона. Но это же масштабировалось из больших объемов, и все законы, которые используются для работы этой электроники, тоже пришли оттуда, из классической физики. Но сейчас, когда просто для того, чтобы побольше элементов напихать в какой-то маленький объем, приходится уменьшать размеры элементов, и это каждый раз достижение. Там и закон Мура, с какой скоростью, да, эта интеграция, это уплотнение происходит. Вот. Так теперь интеграция это достигла такого уровня, что эти элементы уже начинают себя проявлять вот квантово-механические свойства. И это мешает обычным принципам, потому что они начинают, ну, с точки зрения классической физики и законов, которые тут используются, шуметь. А наша задача как раз, ну, может быть, объяснить, почему там происходят вот эти плохие явления, но наоборот, надо хорошие явления, которые начинаются на этом уровне, превращать в приборы такого же и меньшего масштаба, но работающие на новых принципах. Вот, собственно, задача нанофизики в смысле приложения к нанотехнологиям.
Ну, а что конкретно у вас в лаборатории в этом смысле делается?
Та область, про которую Михаил Викторович говорит, она называется квантовые биты. То есть как раз вот создать такое колечко или переход, свойства которого размазаны по нескольким состояниям, это вот создать элемент, который работает несколько иначе, чем наш обычный бинарный электронный элемент, когда либо ноль, либо один. И как раз переключение из нуля в один, это есть вот двоичная логика, которая во всех компьютерах работает. Да. В этой логике как раз надо работать с состояниями, где ни ноль и ни один. Вернее, и ноль, и один. Тогда вы как бы движетесь, ну, а у вас еще этих битов квантовых уже много, они начинают взаимодействовать, это еще большее количество состояний. И вы одновременно эволюционируете во всех этих состояниях, и тем улучшаете скорость вычислений. Потому что это есть некий параллелизм, и современные компьютерные схемотехники часто используют параллельные процессоры, параллельные вычисления. Но это вот классическое такое параллельное ускорение вычислений. А здесь оно происходит по своим квантово-механическим законам естественно.
Михаил, речь ведь идет об исследованиях, направленных на создание квантового компьютера?
Генеральное направление такое, да.
И вы понимаете, сколько вам еще до границ?
Нет, этого, разумеется, никто не понимает. Но я бы сказал, что то, что всерьез этими вещами, ну так активно занимаются физики, пожалуй, лет 10. И за эти 10 лет прогресс в смысле достигнутых уже результатов в физическом эксперименте, он гораздо больше, чем мы 10 лет назад, наверное, бы могли предположить. Другое дело, что сколько там еще до этого вожделенного прибора, этого никто не знает. Если кто-нибудь скажет, что через 5 лет у него будет работать, то это вранье.
Да, Валерий Рязанов, пожалуйста.
На самом деле, сами явления в этих переходах, где состояния размазаны, это как бы часть общих работ, которые нужно выполнить, чтобы такие системы работали. Вот, скажем, для того, чтобы действительно уравновесить вот эти
два состояния, два уровня, между которыми наше состояние должно быть размазано, нужно в существующих устройствах приложить внешнее магнитное поле, что не очень хорошо, поскольку это есть связь с внешней средой, которая своими шумами нарушает вот когерентность этих процессов, которые там происходят. А мы как раз работали и начали это дело еще до этой эры, исследовать, сопрягать свойства вот этих самых сверхпроводников, где парами переносятся без сопротивления ток, и ферромагнетиков, которые есть магнитные вещества, где у электронов все магнитные моменты выстроены в одном направлении, потому что они и магниты. А в сверхпроводниках оказывается вот в этих парах электронов все наоборот. У каждого электрона эти магнитные моменты в спину, в разные стороны. На самом деле они враги, и считалось, что если сделать что-то на стыке, там соединить в контакт две пленочки, одну сверхпроводящую, вторую магнитную, то загубишь и то, и другое. Но вот оказалось, что если сверхпроводник хороший, а ферромагнетик не очень, то они не губят друг друга, но вот эта сверхпроводящая пара, попадая в ферромагнетик, начинает приобретать уникальные свойства. И вот мы исследуем такие трехслойки: сверхпроводник, ферромагнетик, сверхпроводник. И вот пока пара существует в ферромагнетике, она умудряется с квантовой механикой вот этого объекта сделать интересные вещи. То есть, если вот теперь уже такой переход включить во что колечко наряду с теми объектами, которые вот дают размазку, то она спонтанно меняет фазы процесса, который там происходит.
Спонтанно, это значит...
Ну, не надо прикладывать никаких полей, токов, которые тоже изменят фазу. И таким образом этот объект уже начинает приобретать те свойства, которые нужны для кубита.
А при этом речь идет все-таки о низких температурах, или это происходит при обычной температуре?
Нет, пока о низких температурах. А может быть, и принципиально о низких.
То есть вы пока не знаете, можно ли это будет вывести на обычные температуры какие-то
Кстати, это вот тоже интересный вопрос. А надо ли? Дело в том, что все привыкли, что низкие температуры – это страшно. Это там огромный дюар. Да.
Но все считают, что это, во-первых, очень дорого и неудобно. А в порядке каких температур идет речь?
Сама вся эта система для достаточной когеренции должна работать при температурах меньше Кельвина, меньше 1 Кельвина.
Это же тогда так и останется просто лабораторной
причудой. Не надо пугаться низких температур. Вот одно из направлений развития низких температур – это делать локальные охладители, микрокулеры, которые будут охлаждать. Просто мы говорим о том, что нам нужно сделать эту самую интеграцию, то есть разместить целую схемку на очень маленьком
чипчике.
Так это чип
меньше миллиметра, его и надо охладить.
Довольно просто. Вот будет большой ящик, там где-то...
Там будет маленькая-маленькая морозильная камера, в которой будет находиться...
Даже морозильная камера, есть же разные процессы охлаждения. Скажем, если вы тоже газообразный гелий проталкиваете через мембранку, то вот в процессе прохождения через мембранку эта мембранка охлаждается. Поэтому, да, это будут какие-то циклы, если речь идет об этом процессе, а не только. Есть много процессов охлаждения. И есть термодинамические некие циклы, когда вы меняете магнитное поле, там включаете-выключаете. Есть связанные с ядерными процессами, много вещей. Поэтому, в общем, мне кажется, не за горами. У вас будет тоже прибор, который не будет занимать безумное место. Вы ту же вилку в ту же розетку будете включать, и даже знать не будете, что у вас там происходит, для того, чтобы ваши элементы охладить до нужных температур. Когда вот говорили, был определенный шум, я думаю, даже и в прессе, о высокотемпературных сверхпроводниках, то на самом деле они действительно очень важны, когда вам нужно на большие расстояния там провести ток или сделать что-то на магнитной подушке, в смысле, чтобы поезда ездили, подвисая над этими магнитами. Там действительно, наверное, важно, поскольку это огромные объемы, огромные массы, которые действительно надо охлаждать по-серьезному. А если мы говорим об электронике, то есть вот такие элементы, которые все меньше и меньше, вопросы охлаждения могут быть решены довольно быстро.
Да, и они становятся не так страшны, как кажется. Сколько сейчас в России работает лабораторий и где, вот в каких городах вы знаете своих коллег, которые работают в области низких температур и ведут такие исследования?
Ну, и Черноголовка, конечно, и тут проблема технологии микроэлектроники. Там тоже есть эксперименты в области низкотемпературной квантовой физики. В Москве есть, конечно, и ФИАНе.
Институт радиоэлектроники.
Да, Институт физических проблем.
Институт радиоэлектроники.
Физфак МГУ.
В Санкт-Петербурге. Это ЙОФА, конечно, институт, и существует некое разделение. Вот в Черноголовке это в основном физика металла, физика сверхпроводников. В институте ЙОФА это физика полупроводников, что тоже не точно, потому что вот современные полупроводниковые структуры, ну и, наверное, Альферовская, это Нобелевская премия, как раз относится главным образом к этому. Речь идет не о самих полупроводниковых слоях, которые образуют некую гетероструктуру, а о контакте между ними, где возникает металлическое двумерное состояние, двумерный электронный газ. И вот его поведение, вот такого низкоразмерного плоского металлического слоя, и привело, в общем, к серьезной физике. Но это все тоже низкие температуры.
Ну, еще в Новосибирске есть лаборатории, которые успешно такими вещами занимаются.
А расскажите тогда, если можете, опишите поляну мировую, насколько Россия конкурентоспособна или нет.
Ну, в области теоретической физики, я думаю, вполне можно дать четкий ответ.
Большая доля тех теоретических идей, которые используются во всех этих вещах сейчас, они вообще произошли 20-25 лет назад.
Они пришли из России?
Они не то, что буквально пришли из России, они параллельно развивались. У нас, и прежде всего, именно что в институте Ландау и в питерском физтехе, теоретиками и там и сям, и американскими теоретиками. Кто-то успел раньше в Америке, в какой-то области у нас. То есть был очень серьезный именно теоретический задел. Имелся, ну, к концу 80-х годов здесь полученный. Mm-hmm. Но дальше, как известно, с тех пор значительная часть людей, которые этот задел произвели, они переселились в разные места. Кто в Америку, кто в Европу. Кое-что здесь осталось. Тем самым фронт работ, что называется, заметно сузился. Но то, что мы продолжаем делать в меньшем количестве, оно конкурентоспособно, на, так сказать, на соответствующем научном рынке. Просто нас меньше стало. И поэтому далеко не все современные направления мы способны развивать.
С заместителем директора Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Михаилом Фейгельманом и заведующим лабораторией сверхпроводимости Института физики твердого тела Российской академии наук Валерием Рязановым беседовала наш автор Ольга Орлова. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли доклад международной амнистии тенденцию к улучшению состояния прав человека в России? Об этом говорим с бывшим уполномоченным по правам человека Сергеем Ковалевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Постановление Конституционного суда – это федеральный конституционный закон. Подлежит выполнению.
Все, что у нас происходит, это только потому, что мы сами это позволяем.
Нам следует подготовиться к заключению с Россией нового соглашения о контроле над вооружениями.
Памятник в форме бетонного куба установлен напротив мемориала жертвам Холокоста.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».